Добрый вечер, уважаемые зрители живого телевидения. Сегодня у нас очередная программа «Букинг», и в этой программе я хочу вас познакомить с Юрием Косоговским. Юрий Косоговский, как вы, наверное, уже видели на сайте, это, ну, в первую очередь, конечно, художник. А после этого еще и музыкант, но этого мало. Он оказывается свободный от вот таких серьезных занятий время. Юрий еще пишет стихи, прозу, эссе, философские сочинения. И мало этого, он делает еще замечательные книги. Вот я вам показываю. Это вот здесь вот книжки за 15 лет в стиле артбук, о чем я еще позже скажу несколько слов. Вот я узнал сегодня, что Юрий недавно приобрел лазерный цветной принтер. И тут же моментально начал, как художник, делать свои собственные буклеты. К счастью, вот он изготовил свой буклет, и в этом буклете столько много написано о его творческой деятельности, что это невозможно будет прочитать в рамках нашей программы. Вот целую страницу занимают перечисления всевозможных выставок, включая крупные выставки персональные в ЦДХ. Также здесь перечислены различные музеи, в которых выставлены картины Юрия Косоговского. И среди этих музеев есть музей имени Костаки, это в Салониках, Греции. Ну, что можно сказать про Юрия? Я не знаю, что про него говорить, поскольку я хотел бы ему предоставить слово, для начала рассказать нечто о себе, о том, каким образом вот он дошел до такой жизни, что изготавливает не просто книги, вот тут только одна книга, изданная официально, присутствует, а все остальное — это артбук, это книги, которые сделаны художником. Вот эта вот книга, сделанная официально в издательстве, а вот это вот все сделано своими руками, как правило, в нескольких экземплярах. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы дошли до этого?
Да. Я думал, наконец-таки я узнаю, что ты думаешь обо мне. Только настроился. Оказывается, я думал, буду сам о себе рассказывать. Ну, хорошо. Ну, вот первая книжка, которую я держу в руках, это было издано при советской власти еще. Она из себя представляет гравюру черно-белую, под которой написано «Живопись, литература, музыка». Юрий Косоговский. Вот. Рассказать о себе. Что же мне о себе рассказать?
Ну вот интересно было бы мне, может быть, даже зрителям, которые сейчас смотрят эту программу, было бы узнать, каким образом, вот как это может быть, в моем сознании плохо помещается, вот здесь уже это только за 15 лет, а ты не 15 лет пишешь стихи и прозу, а, наверное, лет 40 уже, если не больше. Как это можно было все это вместить в книги и просто художественно сделать эти книги?
Честно говоря, если это специально стоит такой задачей, то это сделать невозможно. Но поскольку я это делал нечаянно, просто от нечего делать, то все само собой легко получалось. Потому что стоит только специально поставить задачу, и надо искать, а где слова к этому абзацу, а где слова к этому абзацу, а где слова к этой главе, к другой главе. Но когда не ставишь задачу, а просто рука пишет, сама что-то пишется, то пишется, и быстро все это как-то написалось. Знаете, каждая книжка в свое время и написалась.
Знаете, вот дело в том, что Юрий Косоговский представляет собой уникального деятеля искусства. Такие деятели искусства встречаются время от времени в истории. Ну, это бывает иногда там раз в 100 лет. Ну, вот, например, Адам Мицкевич. Такие деятели искусства, они принципиально импровизационным искусством занимаются. Они импровизируют. Ну, вот одно дело импровизировать на публике стихи, как это делал, например, Безил Бантинг, который выходил в лондонское метро и навстречу поднимающемуся потоку с эскалатора людей говорил какие-то фразы, на которые они ему почему-то всегда отвечали в ритм и даже часто в рифму. Это один вид импровизации. Или как Адам Мицкевич импровизирует. Ну вот Юрий Косоговский, он импровизирует, скажем, на фортепиано на заданную тему. Или же он импровизирует практически всегда, когда создает свое новое произведение живописи. Он их не переделывает, насколько я понимаю, он их делает сразу, моментально, один раз и навсегда. И точно так же он пишет стихи, пишет прозу.
Ну, это мама виновата.
Да,
мама виновата.
И мало этого, еще и книги так делает.
Она мне в детстве говорила: быстро говори, где ты был, быстро рассказывай. Но я и привык быстро рассказать и быть свободным. И главное, гора с плеч.
Да, но ведь вот этот объем созданных произведений, Юрий Косоговский является изобретателем нового жанра в живописи, рандизма, но и он основал музей рандизма. А музей рандизма – это огромная коллекция картин, выполненных в стиле рандизма, которые сделаны все его собственными руками, его собственными творческими усилиями. И вот, несмотря на то, что все делается быстро, как бы, но поскольку этого делается очень много, то оно занимает огромное количество времени.
Место.
И место, да, музей большой.
Вот хорошую тему ты вдруг неожиданно поднял про рандизм. Значит, пуантилизм придумал Сёра. Да. Рисование точкой. Точка зависит от размера кисточки. Большая кисточка, большая точка. Маленькая кисточка, маленькая точка. Но это неожиданное зрелище, когда на холсте вместо линии мы видим игру каких-то точек. Это было удивительное зрелище Сёра. Я помню, когда я впервые это увидел, я весь так воспрял неожиданно. Но что касается рандизма, то кружочек, картина состоит не из точек, а из кружочков. И кружочки, а это каждый кружочек зависит от моего настроения. Он вытянутый, длинный, или он коротенький, или он толстенький, или он там кривой какой-то, горбатый, наклоненный направо-налево и так дальше. Или приплюснутый. Значит, это маленькое произведение искусства в зависимости от, в отличие от пуантилизма, где точка механическое существо. Она зависит от размера кисти, а кружочек зависит от моего состояния души. А состояние души – это то, чем наполнено произведение искусства. Потому что вот рисует Ван Гог бутылку, вот рисует Матисс бутылку. Бутылка стоит 12 копеек, в чем же разница? И оба рисуют неточно. В чем же содержание картины? Не в бутылке, конечно, а в состоянии души художника, который комментировал эту бутылку. Да, но мы не рассказали, как рандизм появился на свете. Да, это, мне кажется, очень важно. Потому что все будут думать, что это результат больших усилий интеллекта.
Нет, я уже сказал, что таких усилий не делается.
На самом деле это было нечаянно. Значит, я жарил орехи китайские, которые я очень люблю, потому что детство провел в Китае. Жарил орехи, отвлекся, и вдруг дым. Копоть, вся кухня в дыму, я быстро залил водой, выливаю воду, смотрю, может, что-то осталось, хотя бы половина, что можно было съесть, орешки нет, все сплошные черные угли. Я думаю, ну, может быть, рисовать угольками, чтобы не выбрасывать. Я взял белый лист бумаги и попробовал, какое будет сцепление ореха с бумагой. Потому что меня всегда беспокоит, чтобы это было на века. Чтобы не осыпалось, как уголь. Уголь я не люблю. Он дунешь, и он осыпается. И поэтому я, значит, попробовал, как это ведется линия. И что я попробовал, первое, что мне пришло в голову, я нарисовал палка, огуречек. Вот и вышел человечек. А потом я стал думать. Этому маленькому человечку, который я так люблю с детства, потому что все мои одноклассники рисовали на всех учебниках. Он прыгал, дергался, дрался с другими человечками. Я очень люблю, но его больше нигде нет, кроме как в детстве. Я думаю, чтобы ему создать такой уютный мир. И я взял и сцепил на земле несколько кружочков, и он встал на ноги. Ему стало хорошо. Я на небе сцепил несколько кружочков, три, как помню. Получилось облако. Я ставил в раму и понял, что я создал мир из кругов, который гармоничен этому человечку. Тогда я стал думать, хорошо бы сделать серию в цвете такую. Так появился рандизм, то есть основные составляющие. С одной стороны, мечта о живописи, которая не похожа на что вид обыденный глаз. С другой стороны, жадность к тому, что сгорели орехи, и жалко было их выбрасывать. И третье, сострадание к маленькому, самому последнему человечку на земле, вот этот палка-палка огуречек. Вот жадность, сострадание и поразили. Вот это совершенно новая страница, мне кажется, в живописи, как рандизм.
Ну вот я не знаю, мне кажется, Юрий, что вы являетесь изобретателем не только рандизма, но и сам вот этот жанр, артбук. Вот в то время, когда вы начали этим заниматься, по-моему, этим никто у нас еще не занимался. У нас, конечно, были официальные издания, были всякие иллюстрированные книжки, в том числе для детей. И было много, достаточно много всякого самиздата. Но там публиковалось главным образом все-таки нечто, что можно назвать такой, ну, более-менее обычной книгой, обычной литературной публикацией. Но вот такие вот книжки, вот как это, в то время не делали. Я видел одну очень маленькую книжку, сделанную одним театральным художником. Она была вот буквально вот такая вот, сантиметр на сантиметр. Но этот художник был каллиграф, и он там одно стихотворение Пушкина взял, написал так, что можно разглядеть только под микроскопом, прекрасными, роскошными буквами. Но это совсем другое. Он показывал свое искусство каллиграфии, вот как он может сделать. И никакого отношения к творческому процессу этого художника на самом деле это не имело. Он просто показал вот класс такой, блоху под ковал. А вот такая книга, она, между прочим, такие книги, сделанные руками, они очень ценятся в Европе, в Соединенных Штатах, в Латинской Америке, вообще в мире везде. И особенно в Англии. В Англии устраивают огромные аукционы. Вот такая книга может стоить несколько тысяч долларов.
Хочете, подарю эту книжечку?
Нет, спасибо, с удовольствием приму этот подарок. Но тут дело не в цене, а дело в том искусстве, которое вкладывается в каждую страницу. Но это же не только, это искусство художника, вот оно должно сочетаться в артбук. Потому что не художник не может сделать артистическую, художественную книгу. Артбук — это значит художественная книга. Не художник не может сделать такую книгу. Это доступно только художнику. И вот художник... как художник, мысля как художник, он одновременно еще является и поэтом, который мыслит как поэт. И одновременно он приводит каждый разворот этой книги, приводит к некому произведению визуального искусства и одновременно к произведению искусства поэзии. И вот в этом такие книги уникальны. Вот таких книг у Юрия очень много. Он, правда, не пытался себя продвигать в этом направлении, но среди нашей общественности. То есть он не сдавал такие книги в магазины, как это делал, например, Геннадий Айгин. Но, тем не менее, они от этого не теряют своей ценности и даже, может быть, в каком-то смысле становятся еще более ценными, потому что они уникальны.
Как вино, которое все стоит и стоит и стоит и стоит.
Да, да. А вот можно что-нибудь прочесть из этой книги?
Ну, во-первых, я хочу описать немножко ее словами, эту книжку, чтобы люди могли представить. Значит, обложка представляет из себя золотую полоску и белую полоску. На белой и золотой полоске темная гравюра, мое дает имя и фамилию Юрий Косоговский, а внизу на машинке написано стихи, а может быть на принтере. Скорее всего, на принтере. Это у меня была идея, что пропадают сигаретные обложки, выбрасываются и засоряют планету. Я думаю, зачем? Лучше использовать их для обложек книжек. Вот. Дальше идет маленькая-маленькая, очень из плохой бумаги, серенькой, страничка, буквально выпирающая на пальчик. Но если ее прижать к титульному листу, то здесь красная гравюрка, изображающая мою печать. По вертикали, если смотреть вверх, будет Ю, а если смотреть вниз, то будет К. Юрий Косоговский. Ну, другая печать означает дзен или чань, потому что искусство в это мгновенно все делать, это как бы искусство чань. Ну и дальше на каждой странице идет маленькая гравюрка и маленькое стихотворение. И теперь, значит, я прочитаю какое-нибудь стихотворение из этой книжки. Ну вот первое. Я его буду читать наизусть, поскольку я его помню. Эта машинка стучит. посмотрим. Это машинка стучит на первом этаже, или это голубь скребется по жести карниза на втором? Нет. Это по улице ходят женщины, день теплый, я иду к себе домой. Весна навесила зеленые паутины на деревья и ушла. Уже лето давно. Вот как все на самом деле. И голубь скребется по жести.
Прекрасное стихотворение. А, можно мы немного сейчас от книг оторвемся? Мне прям подмывает задать один вопрос. А, как-то я не помню от кого, я услышал, что вы являетесь почетным членом Парижской консерватории. Как это случилось? Как вы вообще попали в консерваторию?
О, это интересная история. Интересная, потому что смешная. Так же, как вот с орехами. Рандизм. Смешно. Значит, у меня был человек, который купил мои картины в Париже. Купив мои картины в Париже, он решил стать искусствоведом и посвятить свою работу только моим картинам. Он через некоторое время пригласил меня в Париж пожить у него в Нормандии, в поместье, и в Париже, и приготовить выставку там. И вот однажды он мне говорит: Юра, сегодня у нас запланирован визит в консерваторию. Я говорю: как, зачем, что нам делать в консерватории? Я не люблю консерваторию. Говорю: ну, поиграть там хорошо, конечно, но я там никогда за 10 лет ни с кем не разговаривал в консерватории. А вы меня ведете к директору консерватории, зачем? Я понимаю, это директор концертного зала. Договориться о концерте. Это понятно. Но идти к директору консерватории, учиться я не люблю. Что мне там делать? Нет, Юра, говорит он. Надо идти, потому что я целый год с ним договаривался об этой встрече. И вот сегодня как раз вот назначенный день. Я говорю: ну ладно, пошли. Вот мы приходим. Я на него не смотрю. На директора смотрю в другую сторону. Директор тоже от меня отворачивается, смотрит в другую сторону. Посередине сидит мой продюсер и пытается как-то нас вместе свести в разговоре. Наконец ему приходит смелая мысль в голову. Он говорит: а вот его портреты, которые он рисует, и показывает мои портреты в репродукциях. Директор консерватории посмотрел и сказал: да, замечательные портреты. Прекрасные портреты. Интересно. А знаете, говорит, давайте, говорит, пойдемте в другую комнату, вы сам поиграете на фортепиано.
Прям так и сказал.
Ну да. Потому что до этого он знал, что я играю на фортепиано. Но ему это было неинтересно. Ну, мало ли, какой вот художник еще играет. Ну, и что ему до этого? У него и так играющих 10 лет уже, если вот так вот мелькают люди. А тут будет играть человек, который нарисовал эти прекрасные портреты. Я думаю, ему уже была интересная задача, послушайте это. Любопытство. Мы пришли в другую комнату, я сыграл вторую часть концерта для фортепиано соло номер 2. Я ее сыграл, потому что она была виртуозная, эффектная такая. Думаю, вот и сейчас я блесну. Он послушал и сказал: да вы, оказывается, концертирующий пианист-виртуоз. Потому что написать можно что угодно, сочинить. А вот попробуйте это все сыграть. Да. Ну вот, я был в восторге, потому что всегда я никогда ни с кем не встречался с этими людьми в консерватории. И всегда думал, что они меня будут ругать и критиковать, потому что я шел сюда неправильной дорогой. Я ни один учебник не открывал в мире, никогда не сыграл ни одного чижик-пыжик, где ты был по нотам, никогда. Я ни в музыкальную школу не ходил, в училище не ходил, пришел в консерваторию, но там ни с кем не общался, только рояли все.
А как же концерты?
И вдруг комплименты мои такие, что я концертирующий пианист, виртуоз. Да, Гошта Рахманинов мне даже тут напоминает. А это было для меня похвала, потому что я люблю Рахманинова. Два истока были моей фортепианной музыки: Бах, промежуточный Скрябин, и дальше Рахманинов занял его место. Что ты сказал?
А как же удалось вот целый концерт для фортепиано и без нот?
А, Но без нот. А что же такое? Мы с тобой говорим без текста сейчас?
Да, мы так говорим.
Ну вот, зачем же ноты? Зачем нам текст? Это все вторично. Если мы вернемся домой, и нам захочется из этого сделать произведение, много раз повторяем, мы запишем наш разговор. Поэтому нота существует для того, чтобы повторить музыку, а не для того, чтобы ее сыграть. Новая музыка в этом совершенно не нуждается. Вот, поэтому я писал концерт для фортепиано, да и все, я сочинил, и писал его пальцы. Даже как я привык писать живопись, руками делаю. А потом уже, если я хочу, я сижу, пишу ноты. Или, если я еду в метро, и мне нечего делать, и у меня настроение такое какое-то музыкальное, тогда я открываю листок бумаги, быстро расчерчиваю нотный стан, и там уже пишу нотные значки, потому что я вот представляю себе, как играют какие-то инструменты, чтобы выразить мое состояние души или какое-то наблюдение, которое там увидел.
Да. Ну, вернемся. И что дальше происходит?
И он сказал: отныне вы можете себя считать почетным членом Парижской консерватории. Я говорю, что я могу это ставить на своих плакатах? Да, говорит, можете ставить на своих плакатах. Ну и как, когда я оттуда уходил, я прыгал под, как козлик по парижским улицам, скакивал чуть ли не на деревья, так спирался, как кошка, знаешь, на 2-3 шага делал, потом спрыгивал. Вот, и продюсер мой не выдержал тоже, начал как козлик бегать, и мы, значит, идем по Парижу, вот так вот прыгаем, потому что я не ожидал, что вдруг консерватория благосклонно отнесется к моим мыслям, таким далеким от консерватории. Ну вот, и с тех пор я стал почетным членом Парижской консерватории, и действительно, если публика узнает, что, ох, это прекрасный музыкант, он член Парижской консерватории, они уважительно относятся к Парижской консерватории.
Да.
А если им не нравится музыка, они думают, музыка плохая, но зато он член Парижской.
Да, действительно. Но вернемся к книгам. Вот книга. Значит, эта книга не со стихами, а с лекциями по эстетике. Они тоже сделаны в виде артбук, и здесь тоже присутствует разнообразное художественное вмешательство. Ну и сама книга тоже также изготовлена. Но мне хотелось бы узнать, вот не только, может быть, позже вы что-то прочтете из этой книжечки, а если это можно, конечно. Но мне хотелось бы узнать вот сам процесс, как создается вот такая книжка. Если можно.
Книжка это вот как создалась. Значит, мне предложили почитать лекции по эстетике для журналистов. Я долго отказывался, потому что думал, что я буду мучиться, а мне заплатят гроши. А я привык все-таки за любой картину иметь, хочешь, не хочешь, $1000 отдай. А тут я буду целую неделю ходить читать лекции, а мне заплатят там $200. И поэтому я долго отказывался, а жена мне, Таня, говорит, что хватит уже отказываться. Люди уже 5-й раз звонят, это некрасиво. Тебе и так уже предложили в 2 раза больше заплатить, чем полагается. Так что соглашайся. Я действительно думаю, соглашусь. Потому что интересно же все-таки. Дело не в деньгах. А еще ведь интересно же со студентами пообщаться. И кроме того, рассказать им об эстетике, не той страшной эстетике, которую я в институте слышал, а той эстетике, которую я себе представляю эстетикой. Ну, чтобы читать лекции, я открыл словарь и посмотрел, что такое эстетика. Я увидел, о чудо, эстетика это, в переводе с греческого, означает чувствующий. Я сказал себе, боже мой, я же всю жизнь занимаюсь чувствованием. Сочиняю музыку, пишу стихи, или пишу натюрморт. Я все время чувствую каждый абзац, каждое там слово внутри этого абзаца. Каждый мазок относительно другого мазка и относительно 4 углов, и каждый выкрик трубы в каком-нибудь симфоническом произведении относительно первых тактов и заключительных тактов, все это стоит на месте, на каком-то. Кстати, на каком месте это стоит? мама мне дала урок, как стоять по своим местам. Все. Однажды она мне говорит: Юра, а мне было 4 года, наверное, или 5 лет, к нам гости придут, сделай красиво перед зеркалом. Я говорю: как, большие посередине, маленькие по краям? Флаконы. Нет, говорит. А, говорю, большие по краям, маленькие посередине. Нет, говорит она. А как же, сказал я.